Дорогие друзья, вы, как вы уже поняли, находитесь в гештальт-пространстве, поэтому, ну и не только поэтому, просто я, наверное, слишком уважаю здесь собравшихся людей для того, чтобы говорить какие-то очевидные и бесспорные вещи. Ну, то есть, лекция будет местом для неочевидных и очень спорных вещей. Но только это имеет смысл, потому что если человек говорит бесспорные вещи, он от этого устает. А если ему говорить спорные вещи, у него повышается энергия, и он как начинает жить более счастливо и более полноценно. Поскольку гештальт – это такая полурелигиозная концепция, которая состоит всего лишь одного постулата, что быть живым хорошо, а наоборот плохо, вот то, как бы вы поняли, что лекция будет посвящена вот таким вот возбуждающим, спорным и неочевидным вещам. А именно о месте гештальт-терапии, о подходе гештальт-терапии и о практике гештальт-терапии, чем, собственно говоря, мы занимаемся и пытаемся заниматься. Я бы с чего начал? С того, что гештальт-терапия, она все время оказывается, ну, как бы вот между какими-то уже известными, между какими-то уже стандартными выборами. Очень долгое время известная была такая мысль, что психотерапия, она зажата с двух сторон между психиатрией и психологией. Ну, с психиатрией, опять-таки, вещи, возможно, полемичные, и, скорее всего, в каждом подходе есть свои, значит, герои и свои демоны. Тем не менее, психиатрия была, в принципе, заведена как наука, призванная оградить общество от людей, причиняющих ему существенные неприятности. И базовый подход психиатрии состоит в том, что человек, который болен, это слово вводится, да, болен, он уже не способен сам за себя отвечать, не способен принимать ответственность на себя, и, соответственно, ему нужно помочь более или менее человечными способами, более или менее вводя его в курс дела. Ну, как-то так, в общем. Есть прекрасная наука психология, замечательная, которая, в принципе, если бы была позволена, могла бы обойтись без людей. Есть великая наука и люди, которые позволяют быть, ну, хорошим топливом для развития этой науки. Как все устроено, какие теории, какие можно сделать выводы, какая статистика, как исследовать. И вот есть психотерапия. Ну вот психиатрия – это достопочтенная традиция. Психология – более чем достопочтенная традиция. А что такое психотерапия? Это какая-то странная традиция, не сводящаяся, по большому счету, к серьезным теориям, не сводящаяся, по большому счету, к каким-то принципам и правилам, а сводящаяся к тому, что один человек с помощью каких-то одному ему и всевышнему известным техникам помогает другому человеку оставаться живым. Он с ним. И вот тут возникает такой интересный глагол. Он его не лечит. Психотерапия – это, наверное, не совсем было правильно. Тем более не спасает. Спасающий другого психотерапевт немедленно нуждается в собственной психотерапии. Он его не учит. Он способен с ним какое-то время быть вместе. И это довольно волшебным оказывается эффектом. Потому что если один человек способен быть вместе с другим в контакте, способен быть вместе с другим в каких-то отношениях, способен просто рядом находиться в момент то ли каких-то сложных переживаний, то ли сложных выборов, то ли страхов, то ли гнева, то второму человеку, который это все переживает, как-то становится возможным эти сложности пройти. Вот так и возникло искусство психотерапии. странное, ненаучное и все еще добывающее себе место в современной жизни. Искусство, которое основывается на нескольких постулатах. Ну, прежде всего, человек, имеется в виду клиент психотерапевта, ну, вообще любой человек, да, отвечает за самого себя. Ни один человек не утрачивает ответственность за себя. За что отвечает клиент? За способность обратиться за помощью. За что отвечает психотерапевт? За способность быть в контакте, быть в общении с человеком, который обратился за помощью. Кто отвечает за итог? Ну, тут очень просто. Естественно, Всевышний. И в какой-то степени сам клиент психотерапевта. И это очень важный и очень, наверное, сложный момент для того, чтобы освоить что-то психотерапию. Потому что она тоже, ну, по большому счету, когда я начала заниматься терапией, это было довольно случайно, и мое там начало обращение к психотерапии было связано с тем, что мне нужна была помощь. Но какого сорта, мне самому не было понятно. Я оказался между, ну, вот такими, не знаю, между двумя этими самыми мифическими скалами. Медицина и педагогика. Собственно говоря, то, чем я всегда мечтал заниматься. Но педагогика я все еще занимаюсь до сих пор. Как говорят мои коллеги, это неплохо. Хотя я много раз порвался оттуда сбежать окончательно. А в медицине так, в общем, до конца все равно, ну, как профессии не дошел. Вот психотерапия зажата между медициной и педагогикой. Медицинская парадигма, она состоит в том, что врач принимает на себя ответственность за здоровье и за исход проблемы у пациента. И в этом отношении у медицины есть, ну, потрясающее и бесконечное будущее. Потому что иногда задачей любого человека является найти кого-то, кому вручить ответственность за себя самого. Желательно вместе с собой самим. Для этого можно там жениться или выйти замуж, можно войти в какое-нибудь, не знаю, сообщество религиозное, или найти врача, которому нужно сказать, что я за себя не отвечаю, и давайте делайте со мной что-нибудь, чтобы мне было хорошо. Это медицинский подход. Подход педагогический, когда есть человек, который что-то знает, такое, что не знает другой. И он должен ему это рассказать. Если тот, которому это рассказывает, назовем его ученик, соглашается добровольно, то педагогика оказывается не очень депрессивной. Если ученик не очень согласен это изучать, мы его как-то сможем заставить это делать. Шантажом, угрозами, подкупом, диверсиями, ну, как, в общем, весь нормальный арсенал педагогики, да и медицины, собственно говоря. А психотерапии, гештальт-терапии, приходится искать какой-то средний путь. Тот путь, когда психотерапевт отвечает за то, кем он является, за то, что он говорит, за то, что он делает, за то, что он способен сейчас услышать, за то, что он способен увидеть. А клиент отвечает за то, как он может распорядиться этим богатством, этим способом общения с психотерапевтом. Это оказывается самым сложным. Потому что, ну, как-то в пределе, если уже говорить про медицинскую парадигму, то мои друзья-врачи, возможно, в состоянии, когда мы там что-то празднуем, и они уже утрачивают контроль над речью. Но любимая ошибка у медиков следующая, что есть два типа диагнозов. Я сейчас попробую это назвать максимально цензурным образом. Скажем так, ерунда и капец. Вот так. Ерунду мы не лечим, поскольку она пройдет сама, а капец мы не лечим, поскольку уже бессмысленно. Вот в психотерапии в гештальт-подходе мы не можем похвастаться такими веселыми шутками, потому что клиент имеет право прийти к психотерапевту с любым вопросом. Ну, с тем, что, допустим, ему сегодня не к чему самим прийти. встреча оплачена и назначена, а говорить с вами ему сегодня нечем, да нечем не хочется. И это и есть достойный повод, чтобы об этом говорить, и это не ерунда. Может быть, и с тем, что осталось ему жить какое-то очень короткое время, ему безумно страшно, и он вообще не способен сегодня будет от вас уйти, ну и в дальнейшем никогда. И это тоже до терапии, которая все равно закончится через час, если она терапия. И психотерапевту, гештальт-терапевту оказывается очень важно вот, найти свой путь между этими силами и харибдами, между этими выборами, между медицинским искушением взять на себя ответственность за другого живого и полноценного человека, которым, в общем, каждый является, несмотря на то, что имеет право болеть. И между тем, чтобы начать чему-то обучать, стать педагогом, таким, освоить нормальный гуру перенос и чего-то важного вещать и внедрять в сознание другого человека, который, в принципе, просил, скорее всего, не этого. И мне кажется, что это такое замечательное искусство, которая уже выходит за рамки, собственно, профессии психотерапевта. Ведь как устроено наше сообщество? Что такое это замечательное наше ОПГ? Ну, хорошо, я назову полное название. Еще раз, УОПП-ГТ. Вот наше ГП. УОПП-ГП. Хорошо, ладно, ГП. Ну, что такое наше ГП? Оно состоит из двух, собственно говоря, из множества и подмножества. Множеством является сообщество людей, практикующих гештальт-терапию как профессию. Это, собственно, индивидуальные терапевты, это семейные и детские терапевты, это гештальт-консультанты, коучи, люди, которые консультируют организации, консультируют бизнес. То есть люди, которые практически работают, применяя методы гештальт-терапии. Это основное. Люди, практикующие гештальт. Потом скажу, как его, в принципе, можно практиковать. С другой стороны, есть подмножество, внутри этого множества. Это участники учебных групп. Да, терапевтические группы, естественно, тоже относятся к первому. Те, которые изучают на том или другом уровне, на уровне собственной личной практики клиентской группы первого уровня, нам базовая программа первого-второго уровня гештальт-терапии или уровень третий обучение ведению группы супервизии. Люди, которые занимаются обучением гештальт-терапии. Ну, собственно, обучают и обучаются. Вот гештальт-терапия в этом смысле является не только ремеслом. Мы всегда говорим о учебных группах. Гештальт-терапию можно осваивать в трех отношениях. Можно осваивать ее как ремесло. Ну, то есть то, чем человек зарабатывает какую-то существенную часть своего пропитания. А также отдыха, покупки одежды и каких-нибудь других вещей, украшающих жизнь, как он там думает. А второй момент, как можно использовать гештальт-терапию, это искусство, ну или хобби. Каждому человеку, я думаю, необходимо каким образом добыть себе 2-3 клиентов в жизни, каждому взрослому человеку. Потому что тут мы переходим еще к третьему варианту, что такое гештальт-терапия. Мне кажется, что гештальт-терапия в каком-то смысле, кроме того, что это ремесло, кроме того, что это какое-то искусство, этим можно заниматься и как профессией, и в качестве какого-то, не очень существенного источника заработка. Гештальт-терапия, по сути, это некоторая повседневная жизненная практика для взрослого человека. Потому что если мы говорим о наших семейных отношениях, о наших отношениях с близкими людьми, о рабочих отношениях, там происходит та же ерунда. Все время мы стремимся стать по отношению к нашим близким людям или нашим сослуживцам, или к ним, кроме общаемся. Либо завести медицинскую парадигму, либо педагогическую. Либо взять на себя ответственность за других. Тут, наверное, многие люди имеют семьи, а некоторые
даже может быть не одно, а две-три
в анамнезе. Я не знаю, как это легко в семье заводится. Я могу быть в своей семье собственной больным. Ну, то есть человеком, не берущим на себя ответственность. А могу перехватить ответственность других людей, партнеров, детей. Та же самая история может быть, когда в личной жизни или в жизни там, профессиональной, производственной, начинают какие-то педагогические вещи возникать. Кто-то чувствует себя все время учеником, которому необходимо давать новое знание, кто-то все время считает возможным получать других, возможно, как-то справляясь собственной тревогой по поводу грамотности личной. Так вот, гештальт-терапия в этом смысле позволяет освоить вот то самое взрослое поведение, искусство, идентичность взрослого человека. Я отвечаю за самого себя. И это не приводит ни к эгоизму, это не приводит к потребительству отношению к другим людям. Отвечая за самого себя, я способен каким-то открытым, достаточно честным, продуктивным и, более того, удовольствием отношением к другим людям. И в этом отношении, вот видите, третья есть идея для гештальт-терапии. Это повседневная жизненная практика по уровню глубины эзотеричности, сравнимая с утренней чисткой зубов, с какими-то желаниями, там, не знаю, как-то размять мышцы, желание ходить прямо и как-то отвечать за себя в повседневной жизни. В этом отношении гештальт-терапия является каким-то удивительным и почти несуществующим искусством именно как повседневная жизненная практика. Мы живем в обществе, по сути, своей патерналистском. Мы живем в обществе, в котором, по сути говоря, человек так никогда и не мог в полной мере за себя отвечать. Наше общество построено таким образом, что всегда есть нас отвечает. Коллегам, которые работают со мной в другом образовании, очень хорошо известно, что, скажем, отношение государства вот, к образованию, оно такое, что и дети, и учителя, они очень неразумные болваны. Им нужно обязательно предписывать, как им встречаться, что говорить друг другу, как должны быть построены их общения, потом проверять, хорошо ли это усвоили. Возможности для свободного общения почти не существует. Это патерналистское общество приводит к тому, что наш человек живет таким образом. Ребенок, 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 родитель. Это еще неплохо, если ребенок, 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 папа или мама. А обычно бывает ребенок, 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 дедушка. Уже уставший быть ребенком, и поэтому начинающий как-то учить другого. Вот эта вот маленькая прослоечка взрослого человека, который способен просто быть другим, быть другим, общаться с другим человеком, говорить ему о себе и говорить о том, что между ними происходит, не перебирая на себя ответственность другого человека. Это вот искусство, которое очень часто наши клиенты психотерапии осваивают дополнительно, снимая ту или другую симптоматическую форму. И это искусство, которое вот осваивается ну, как бы дополнительно, оно по сути является основным. Возможно, сейчас то, что я скажу, я и сам с удовольствием сейчас понимаю, что нет, хорошо, я отвечу. Это не юносики. Но мне иногда кажется, что вот это вот искусство психотерапии, искусство гештальт-терапии, это то, что человек должен практиковать вот так же, как по моему глубокому убеждению. Там, не знаю, йогу, разминку, личную гигиену и, не знаю, бассейн, если вдруг мы дошли до уже какой-то хорошей жизни. Потому что, ну, как-то то, что психика человека устроена сродни желудочно-кишечному тракту, мы вроде уже знаем. Ну и, вот, ну и как та же самая костно-двигательная система. Какие же мышцы в теле, какие же мышцы есть и в душе. Они, может быть, из другого материала сделаны, но их нужно тоже как-то развивать, проветривать, растягивать, чтобы они не застаивались, чтобы они не спазмировались, чтобы они не рвались от малейших каких-то жизненных коллизий. И в этом отношении искусство психотерапии, правда, оно является каким-то срединным между медицинской и педагогической парадигмой. Человек имеет право на бегство. Это основа жизненной философии взрослых людей. Человек имеет право в какой-то момент утратить способность за себя отвечать и найти того, который на себя возьмет эту ответственность. Ну, это к обращению к врачу или к учителю. И человек также имеет право, находясь в самых разных переживаниях, попробовать оставить на себе эту ответственность и найти того, который будет способен с ним находиться в тех или иных ситуациях жизни, будет способен с ним пройти те или иные более сложные, менее сложные, критические или критические вещи. И вот это вот искусство быть взрослым, искусство не прожить свою жизнь полностью, вернуть себе всю полноту своей жизни, это есть для меня гештальт-терапия. В эти 3 дня у вас будет очень много мастер-классов, которые будут посвящены каким-то практическим аспектам. Работа с телом, работа с семейными системами, работа с соматическими симптоматикой, работа с травмой, с экзистенциальным переживанием, с острым горем. Я не знаю, на что способны наши коллеги, они способны на все. Это хайп. Вот. Но мне кажется, сегодня очень важно просто не начать ни в коем случае конкурировать, соперничать, надувать щеки и тягаться не с великой психологией, не с великой медициной. У них светлое и бесконечное будущее со своими веками. Мне кажется, что на сегодняшний день, вот начиная конференцию, я бы хотел, чтобы вы, не знаю, как-то со мной порассуждали на мастер-классах и там в дальнейшем о вот том, что лежит в основе гештальт-терапии. Способность оставить на себе, ну, это касается и позиции, вот два стула, да, у нас есть клиент-терапевт, есть позиция супервизора, это очень сложный стул, там важно не уснуть. Вот. А если мы говорим о клиенте-терапевте, оставить на себе вот это вот ощущение живого человека, что бы ни происходило, отвечающего за, за себя, что бы ни происходило в моей жизни, сохраняющего удовольствие и вкус в жизни, как бы она вот в этом не проистекала, опирающегося не на нормы и правила, не на не знаю, правильно или неправильно все происходит, не на какие-то идеи нормативности, не на какие-то там личностные связи, опирающегося на то, что жизнь имеет право повернуть любой момент в любую сторону. И очень важно при этом тоже помнить, что этот поворот никогда не, он не хороший, не плохой, он такой, какой он есть. Но если этот поворот все еще в рамках жизни, то, наверное, это хорошо. Вот, собственно говоря, о чем бы я сегодня хотел поговорить в первой лекции. И я не знаю, мне кажется, что я справился. Идеально, у вас нет времени, она просто хотела больше. Да, можно аплодировать Петру. Мы вот гештальт пространстве. У вас есть очень короткий выбор. Потому что я большой любитель пунктуальности, кто меня знает, может подтвердить. Поэтому, либо сейчас будут вопросы к Петру, либо я еще 15 минут поговорю. А вопрос? Более того, это не просто психотерапия, это именно гештальт-терапия. А сейчас, правда, сейчас действительно чуть более развернуто. В чем состоят вот эти самые основы базовых техник гештальт-терапии? Я, может быть, правда, сейчас скажу уже вещи очевидные, которые вы все знаете, но есть 2 момента, которые лежат в основе вот гештальта как практики психотерапевтической. Это теория поля, и это принцип феноменологии. Когда я сказал, что гештальт-терапия зажата между медицинской парадигмой и педагогической, я мог бы еще чуть-чуть сказать о феномене проблемы человека. У нас не только почти нету прослойки взрослых людей в обществе, а есть или дети, или родители, или те, которые готовы отдать кому-то свою ответственность. Не знаю, там еще раз какому-то течению, государству, политике, управлению, коммунального хозяйства, жертву и так далее. Одни готовы просто взять ответственность и уже ничего разумеешься и не боясь страшного суда, отвечать за других людей, как им жить и что им делать. Так вот, кроме того, что у нас, кроме вот детей и родителей, у нас почти вот нету прослойки людей. Человеком жить могут далеко не многие. Большинство, фактически, люди разделились на две категории. Одни по идеологическим причинам стараются стать ангелами при жизни, а другие по физиологическим причинам стать животными. И вот современный человек, он как-то вот находится в этом жутком искушении между ангелом и животным. Что такое в этом отношении искусство психотерапии? Оно прежде всего основано на принципе феноменологии. Вот вы знаете, что в гештальт-терапии, скажем, вопрос «почему» считается весьма неприличным. А там «почему» он получил бы премию за контрольное феноменальное бессознательное. А в гештальте задаются вопросы «как?». Это у тебя происходит. Сколько раз? Когда? Что, собственно говоря? Знаете, прекрасный диалог между клиентом и терапевтом. Знаете, я решил к вам обратиться, потому что мне очень плохо. Хорошо, говорит терапевт, поскольку он гуманист, говорит хорошо. А что, собственно, происходит? Я же сказал, мне очень плохо. Да-да, я слышал эту бессмысленную фразу. А что, собственно, происходит? Вы что, издеваетесь? Нет, наоборот, я единственный, кто вас слушает по-настоящему. Так что, собственно, происходит? Вот это вот и есть искусство гештальт-терапии. Оно феноменологично. Что, собственно, происходит? Что сейчас? Потому что человеку свойственно, скорее всего, пытаться выстроить в жизни какие-то принципы и законы, по которым она якобы должна течь, это самая его жизнь. Это правильно, это неправильно. Так можно со мной поступать, говорит человек жизни. Так нельзя со мной поступать. Жизнь, ты в своем уме, ты вообще что, с ума сошла? Видишь, как я тут страдаю? И вот эти вот отношения человека с жизнью, как с родителями, которые за него должны отвечать, оно мешает принимать свою жизнь во всей ее полноте. И феноменология в гештальт-подходе, она позволяет из каких-то своих фантазий по поводу того, как должно происходить, как они должны относиться, какое должно быть государство, где я живу, и какое должна быть погода в том месте, где я живу, и что должно мое тело, как должно зависеть от этой ситуации. Вместо этого мы позволяем человеку прислушаться и понять то, что на самом деле сейчас есть. А хорошо или плохо – это оценки становятся ситуативными. Сейчас не так хорошо. Сейчас не так плохо. А правильно, неправильно становятся оценками тоже ситуативными, индивидуальными. Сейчас мне правильно так. А так для меня неправильно. И потому что так вообще. Вот это вот подход гештальт-терапии, он действительно является вот той самой практикой повседневной. И никто такого не скажет, что вообще нету хорошо и плохо. Потому что медицина говорит, что вы что, проснулись от наркоза, сестра, и еще пусть спит, пока не выздоровеет. А педагогика точно ему расскажет, что хорошо, что плохо, и это вообще очевидные вещи. Так вот, гештальт-терапия, еще одна важная идея в гештальт-терапии, вот та самая теория поля, которая недавно открывали здесь в обществе, приезжала наш президент нашей ОПГ, сейчас уверена, вы и эту лекцию читала. Теория поля, которая показывает, ну, что мы находимся не в каких-то там каузальных отношениях с жизнью, причинно-следственных. Мы находимся в полевых. И человеку никогда невозможно всю полоту факторов, влияющих на него, как-то условить. И формулу жизни, формулу любви, формулу счастья найти в принципе невозможно. И возможность вот этого полевого отношения и полевой жизни – это и есть, с одной стороны, ежедневное практикование собственной взрослости, собственной здравости, собственной трезвости. В этом смысле решать терапию, да, это общество трезвости. Но это общество трезвых, но достаточно по-хорошему, да? Нет, я не скажу этого слова. В общем, скажу, ладно. Достаточно, ну вот, нет, не скажу.
Говори.
Дурацкое слово. Трезвых, достаточно свободных людей. Тоже, наверное, важная очень часть, которую я часто очень в лекциях о сути гештальт-терапии говорю. Гештальт никому никогда не обещает счастья. Если психотерапевт обещает своим клиентам, что хотите ко мне, будет вам счастье, то он недавно сам, видимо, прервал терапию, раньше, чем ему нужно было ее прервать. Гештальт не про счастье, а про свободу. Вот гештальт-терапия, как практика, и для терапевта, практикующего гештальт-подход, и для клиента, которому повезло найти своего терапевта, дает достаточно много свободы в жизни, свободы обращения со своей жизнью, со своими чувствами. А счастье иногда внезапно наступает, сошло бесконтрольно, как благодать, а величие, мудрости Всевышнего в том, что иногда счастье происходит к людям, которые не прошли терапию. Я понять этого не могу, но это правда. Еще вопрос. Видимо, вопросы меня как-то больше возбуждают, чем... Ну, это тоже... Это вот, наверное, универсальная деформация. Мне много проще возбуждаться, когда я слышу вопрос другого человека, чем просто самому вещать. Я, собственно говоря, поэтому не рассчитывал на какие-то вопросы. Я хоть вспомню, что я хотел сказать. Вы обычно возьмите еще один вопрос, потому что у нас еще 2 минуты лекции. Хотя, как водится в гештальте, мы просто можем подвести молча в блаженство.
А в каком месте лекции были спорные вопросы? Я что-то ни к чему не могу...
А просто, Сашка, мы с тобой давно уже знакомы, и, видимо, мои спорные вопросы, вернее, как бы, мои спорные утверждения стали же своими бесспорными.
Мне к чему притраты дали, да.
Тогда еще раз поаплодируйте. Спасибо огромное, сейчас мы сразу же... Правда? Да. Итак.